Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
9 минут первого в Москве. И у микрофона Наргиз Асадова, и наш экскурсовод в мир масонства Леонид Мацих. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже четвертую передачу, посвященную масонам в России, начинаем сегодня. И я традиционно отвечаю на вопрос, который нам задают буквально все наши слушатели. Зачем мы делаем передачу о масонах? Я хочу сразу объяснить, что это не пиар масонских лож, совершенно нет. Это попытка понять, как масонские идеи, идеалы, деятельность вольных каменщиков повлияли на развитие политической мысли в Европе и на культурное развитие в Европе и в России как часть европейской культуры. Да? И, кстати говоря, Россия стала частью европейской культуры, как политической, так и не только, во многом благодаря деятельности именно братьев. Возможно, вы никогда не замечали масонских знаков на памятниках архитектуры в Москве, в Питере и в других крупных городах России. Возможно, вы не знаете о том, что Пушкин, Фон Визин, Кутузов
и множество других достойнейших
достойных людей, были масонами. Вы наверняка не знаете, что значило масонство в их жизни и как это повлияло на развитие России, в частности. Вот мы это и пытаемся понять, потому что легче всего говорить о том, что жидомасонский заговор или там масонское тайное общество, которое в основном у людей ассоциируется с чем-то негативным. Давайте попробуем понять, ведь столько достойных действительно людей состояли в различных ложах в различное время, и все-таки давайте не будем невежественными. Вот. Предыдущая передача у нас была завершающей передачей о эпохе Петра I, с которым и пришли идеи масонства в Россию. И сегодня мы начинаем как бы новую серию передач о времени Екатерины II. И вот все-таки именно в эту эпоху расцвело российское масонство, и можно называть это время золотым веком масонства. Вот об этом мы сегодня будем говорить.
Давайте об этом поговорим. Екатерина ведь единственная из русских цариц и вторая из вообще русских государей прибавила к своему имени титул «Великая», так же, как и Петр. И она вполне это заслужила. После смерти Петра наступила, к сожалению, такая печальная эпоха безвремения. Как сказал один мудрец, когда умирает великий муж, то ссорятся все его приспешники, и на первый план выходят люди, которые недостойны нести за гробом великого человека его комнатные туфли. Вот оно так и случилось. И правили придворные клики, была борьба самолюбий, такое вот действительно безвременье политическое, экономическое, хотя именно в этот момент как раз в России ложи-то и появляются, они оформляются институционально. Джеймс Кейт такой, доктор Филлипс, это англичане, что, естественно, с учетом того, что в Англии масонство тогда было самым сильным в Европе, они открывают первые официальные ложи в России. Но вообще об этом периоде, как между Петром и Екатериной, особо сказать нечего, ни в смысле вообще истории, политики, культуры, и не в смысле, собственно, масонского движения, вот за исключением того факта, что масонство появилось. А вот потом, после того, как Екатерина в результате дворцового переворота 762 года пришла к власти, тут-то все замечательное и началось.
Да, и об этом мы сегодня будем говорить. А прежде я бы хотела объявить телефон для СМС. Если у вас есть какие-то вопросы или соображения на эту тему, то присылайте их, пожалуйста, нам в эфир. +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. А мы продолжаем нашу беседу.
Мы продолжаем и вот в каком духе. Возвращаясь чуть-чуть на шажок назад к тому, что вы сказали, Наргиз, сначала, зачем мы делаем передачу о масонах. А вот для того, чтобы как раз стало более понятным вся многосложная мозаика того времени. Ведь только сейчас, когда вот масонские архивы более или менее открываются, мы можем события 200-летней давности с какой-то адекватностью оценить. И тут становится понятно, какой гигантский вклад масоны в формирование России как европейской державы внесли. Надо понять, какой Екатерина приняла Россию, какой она ее оставила после более 20 лет своего царствования. Недаром сказал екатерининский вельможа: «При матушке государине без нашего дозволения ни одна пушка в Европе не стреляла». Вот оно как. И Екатерина благоволила масонам. Российское дворянство, ну, почти поголовно вступало в ряды масонов, в разных лож при ее правлении. И, в общем-то, и количественно, и качественно это действительно был золотой век масонства. И столбовые дворяне, князья, в том числе представители самых славных родов, и новое дворянство служило, графы, бароны, они все с одинаковым энтузиазмом в масоны шли. А почему Екатерина благоволила масонству? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, она сама была из Европы, и у нее не было параноидального страха перед всем западным, который присущ был некоторой части российской элиты. Этот,
был.
Этот страх, да, он не жит до сих пор. Кроме того, она очень прохладно относилась к религиозным делам, что, как мне кажется, для человека на троне это полезно, поскольку это ограждает его от фанатизма и от влияния разнообразных обскурантских таких мракобесных сил, которых всегда в господствующей церкви хватает. Она перешла в православие, относилась очень скрупулезно к обрядовой стороне, но религия для нее не играла большой роли. Поэтому в масонах она видела сообщество свободных людей, которые осмысленно, осознанно делают свой выбор. А ей было важно, чтобы она, нелегитимная государыня, пришедшая к власти в результате переворота, получила бы поддержку дворянства...
Иностранка, в общем-то.
Да, иностранка. Не в общем-то, а самая натуральная немка. Чтобы она получила поддержку искреннюю, чтобы ей не были преданы не только из личных выгод, но и понимая, сколько она делает для России и для этого нового класса дворянства. Вот этим, мне кажется, обусловлена ее поддержка масонам. Кроме того, она ведь взошла на престол в атмосфере таких мрачных ожиданий. Мол, вот как начинает юная государыня, это что сейчас начнется? Головы полетят, кровь, ссылки. Ей было важно переломить вот эти вот негативные ожидания и показать, что она вполне либерально настроена, что она европейского духа. Отсюда переписка с Вольтером Монтескье.
Которые, кстати, тоже были масонами.
Которые тоже были оба масонами. Отсюда благоволение тиснению, то есть свобода печати, говоря по-современному. Отсюда журналы, театры и все формы европейской жизни, которые вот тогда-то и процвели. А это все неотделимо было от масонства.
Да, кроме того, она же была, как сейчас вы сказали, фанаткой просвещения, а это одна из главных задач масонства.
Она была, да, она была, если уж говорить на современном новоязе, промоутером просвещения, более даже чем фанатом. Она многое делала для просвещения, разумеется, только в дворянской среде. В то, что можно просвещать многомиллионные слои крестьянства, она, конечно, не верила. А вот дворянство хотело просвещать всеми силами, и для этого не жалело никаких средств.
Тем не менее, насколько я знаю, из тех книг, которые я прочитала, в частности, вот, например, очень интересная книжка есть, ее написал Вернадский, «Русское масонство в царствовании Екатерины II». Всем очень рекомендую.
Достойнейшая книга, это крупнейший знаток проблемы.
Да, то, что в масонских ложах того времени, ну, конечно, подавляющее большинство были дворяне, но не только. Не только дворяне. Люди других сословий тоже были там.
Появляются. Это тоже продолжение политики Великого Петра. Тут ведь видите, какая штука. При Петре все это было немыслимо, потому что общество самое было не развито. И не могли ни служилые, ни, скажем, крестьяне, они никак не могли подняться наверх. При Петре это стало возможным. Например, купцы или чиновничество, или из выслужившихся солдат. Люди разве могли сделать карьеру в допетровской Руси? Нет, конечно. Масоны сравнивали ситуацию, которая сложилась после Петра Великого, с камнем и деревом. Тут у них есть очень любопытная аналогия. Масоны любят говорить цветисто, используя метафоры, аллегории. Некоторые из них потрясающие по красоте и емкости. Дело в том, что имя Петр переводится как «камень». И есть фраза из Евангелия, Иисус говорит, обращаясь к апостолу Петру, евангельскому персонажу: «Петр, ты камень, и на сем камне воздвигну я церковь мою». Используя эту фразу, Ньютон и Брюс, идеологи петровских преобразований с масонской точки зрения, говорили Петру о том, что то, что он делает, это основание нового государства, это в каком-то смысле новая эра. Петр 1700 год объявил практически новой эрой. И новый год стал праздноваться по-иному, и обычаи стали другие. Противоставление каменного Петербурга и деревянной Руси очень актуально до того времени. Масоны сравнивают свою деятельность преобразовательную с работой над диким камнем. Дикий камень следует отшлифовать с помощью мастерка, с помощью резца, с помощью молота.
Но для этого нужно, чтобы в Москве появился этот камень.
В Москве они камня не планировали. Более того, в Москве было запрещено при Петре каменное строительство. Вот даже как. То есть Москву он бросил. Брюс Москву любил, Прокопович и Петр нет. Они считали Москву воплощением такой замшелой затхлости. А вот Петербург – это город полностью каменный. Тут есть такой штришок интересный филологический. На немецком голландском название города, новой столицы России, звучит Санкт-Петербург. И вот это «С» – это притяжательная частица. То есть перевод правильный – это город Святого Петра. А по-русски это «С» выпадает. Санкт-Петербург. Никакого «С» в середине нет. И получается «Святой город Петра». То есть вот они так это сознательно переосмыслили, и Петр получил, ну, легитимацию, скажем так, на роль демиурга, настоящего творца новой России. Вот масоны, продолжая эту аналогию, они говорили, как? До Петра не над кем было работать, не над кем было работать, это производить. Камня не было, было первобытное некое состояние, деревянное. И Русь рисковала остаться деревянной, и это было бы величайшим бедствием. Не об этом ли писал Пушкин в «Медном всаднике»? «Могучий, гордый властелин, не так ли ты над самой бездной, над пропастью, уздой железной, Россию вздернул на дубы?» В чем пропасть и бездна? А в том, что вот так и остаться деревянной и повторить участь держав, которых делят, то есть колониальных держав. Например, Польша. Да, вот они там много о себе понимали, их взяли и разделили. А вот Россия стала каменной, технологичной и вошла через этот камень в коалицию ведущих европейских держав.
Да, ну, возвращаясь к екатерининским временам, ведь среди ее сподвижников было огромное количество масонов.
Практически все ее видные сподвижники были масонами.
Да, и одним из них был Иван Перфирович Елагин, герой нашего сегодняшнего повествования.
Достойнейший человек.
Что мы не можем сказать?
Об Иване Перфильевиче Елагине? Ну, да. Вот в своем роде классический образец масона екатерининской эпохи. Он прошел очень любопытный путь от иллюзий юношеских и такого слепого очарования масонством через разочарование, ибо он столкнулся с такой внешней помпезностью и с ритуалами, которые казались ему пустыми игрушками, как он сам писал. И он порвал с масонством, а затем, заинтересовавшись ключевыми вопросами мироздания, главными вопросами бытия, он опять пришел к масонству через тех людей, которые воплощали лучшие черты вольных каменщиков, и присоединился к масонству уже на новом уровне понимания и дослужился до самых больших в истории российского масонства чинов.
Давайте же посмотрим на портрет нашего сегодняшнего героя, который написал Алексей Дурново, а озвучил на этот раз Евгений Бунтман.
Братья. Один из них. Из братьев.
Иван Перфильевич Елагин мечтал о военной карьере. Свой путь он начинал в кадетском училище, из которого выпустился в чине прапорщика. Но военная карьера не задалась, и в результате Елагина мы знаем главным образом как деятеля российской культуры. Поворотным моментом в его жизни стал 1758 год, когда будущего царедворца арестовали по обвинению в заговоре против императрицы Елизаветы. Можно сказать, что тогда Елагин отделался легким испугом, а именно ссылкой в Казанскую губернию. Оттуда он вернулся, когда на престол взошла Екатерина II. Императрица всегда питала к нему симпатию и приняла Елагина при дворе, сделав своим подчиненным. При этом есть легенда, что этому очень противился знаменитый екатерининский фаворит Григорий Орлов. Но ни его могущество, ни влияние на императрицу не помешали карьере Елагина. В следующие годы он часто менял должности, но от Екатерины никогда не отдалялся. Состоял в кабинете Ее Величества по принятию челобитных, служил в комиссии по вину и соли, занимался организацией спектаклей. При этом был еще и сенатором. А императрица как-то в шутку назвала себя канцлером господина Елагина. При этом Иван Перфильевич сыграл важную роль в становлении российской культуры. 13 лет он был директором императорских театров страны. При нем основано театральное училище, а опытные актеры выезжали в Западную Европу набирать труппы. Еще одна особенность Елагина. Он один из немногих приближенных Екатерины, сумел подружиться с ее сыном, императором Павлом. В общем и целом, Елагин не был видным политиком, но при дворе государыни-императрицы играл роль важную и значительную. При этом никогда не скрывал того, что принадлежит к масонам, и между ними является личностью весьма уважаемой. Что, к слову, немного охладило его отношения с Екатериной, но карьера его не испортила. В общем, Елагин знал свое дело, а в свободное время, если можно так выразиться, занимался литературой и учил других. Среди самых заметных русских писателей, попавших под его влияние, был автор «Недоросля» Денис Иванович фон Визин, который одно время состоял при Елагине секретарем.
Это был портрет Ивана Перфильевича Елагина, нашего сегодняшнего героя, написанный Алексеем Дурновой, озвученный Евгением Бунтманом.
И написанный, озвученный великолепно. Единственное, что я бы добавил, может быть, к этому великолепно сделанному портрету, это картину внутренних метаний Ивана Перфильевича. Внешняя канва жизни безупречно передана. Но надо сказать, что он был человек внутренне очень расколотый и метущийся. Вот он был такой ищущий человек, и искал он истину. Ничего иного ему не надобно было
так
в этой жизни.
Так как он к масонству пришел? Именно через поиск истины?
Да, он пришел через поиск истины и разочаровался. И писал очень такие... Впоследствии он писал как бы свою автобиографию, великолепным, кстати, слогом, таким предшествующим пушкинскому прозаическому слогу. Он писал, что ничего он не нашел там, кроме пустых игрушек, я пересказываю своими словами, стремление нажиться за счет ближнего, напиться там вином и орать какие-то чудовищные песни. Ничего ему в масонстве не понравилось. То есть он пришел с пустыми надеждами, а ушел со смешными разочарованиями, я бы так сказал. Но в нем жил вот этот червь познания. Он не мог жить, не поняв главного, экзистенциальных каких-то основ бытия. Ни карьера царедворца, ни счастье в личной жизни, ни деньги, ни дворцы, которые ему жаловали, его не наполняли ощущением внутренней гармонии. И он опять стал искать знакомство с масонами, как он выразился, с людьми, которые состарились в масонстве, то есть с опытными, не с выскочками, не с шарлатанами, не с самозванцами. И нашел таких среди английских масонов.
Каковых, кстати говоря, в масонстве было немало, имеется в виду выскочек,
карьеристов.
Каковых
немало в любом общественном движении, разумеется, кроме самых замечательных политических партий, где все безупречно. Как сказал один поэт замечательный греческий, худших везде большинство.
И масонство не исключение.
Кроме слушателей «Эхо Москвы», разумеется. И масонство, безусловно, не исключение. Но он искал не средних и не наиболее репрезентативных, он искал лучших и нашел таких. И познакомившись с носителями масонской мудрости, он задал себе вопрос, я процитирую, «Стал я думать, нет ли в нем, в масонстве, чего-нибудь им, яко знающим притягательного, а мне, яко невеже, сокровенного». И вот этот вопрос стал ключевым, поворотным пунктом в его жизни. И он пришел опять масоном, и он посвятил всю свою дальнейшую жизнь изучению масонской архивы, как тогда говорили. Он потратил очень немалые деньги на приобретение гигантского количества книг, рукописей, чертежей, планов. Когда его архив разбирали, Екатерина была потрясена тем, сколько времени он, оказывается, на все это тратил, успевая при этом быть царедворцем и человеком вполне светским. И жалел он только о двух вещах. Он говорил на европейских языках, но плохо знал древнее. И особенно сожалел, что не знал иврита и греческого. Познакомился с неким Станиславом Эли, который был, он был наполовину поляк, наполовину еврей, этот Эли. И тот стал его наставником в Кабале. И Елагин, заслужив два величайших титула в российском масонстве, был не только отмечен внешними, что ли, знаками отличия, но и по заслугам пользовался авторитетом во всем, что касается сокровенного масонского знания. Он, пожалуй, он знал более остальных. При нем, правда, была некоторая такая борьба внутри ложь, но это вряд ли было кому-то интересно, кроме братьев, которые между собой соперничали. Иван Перфильевич был отнюдь не ангел, и соперничество не терпел. Он хотел во всем быть первым.
Да, но он занимался просветительской деятельностью не только направленной на самого себя, то есть самосовершенствованием, что тоже является одной из главных задач масонов, но также нес просвещение в массы. И на своем острове, на Елагином острову, который находится в Петербурге, он сделал что?
Он сделал там первый в России парк публичных, как он писал, полезных и приличных увеселений. Иван Перфильевич молодость провел бурно, и что такое неприличное увеселение, он хорошо знал.
Собственно, вот с этим вопросом мы обратились к нашим слушателям и людям, которые следят за нашей передачей.
Про неприличное
увеселение?
Может
быть, в интернете, естественно. Мы спросили их в нашей викторине, что Иван Перфильевич Елагин впервые сделал публичным на своем острове. Правильный ответ дали только 49% участвовавших.
Только 49? Ну, да где снисходительность? Половина дала правильный ответ. Бог с вами.
Снисходительность – это ваша прерогатива. Так вот, я объявлю наших победителей. Это Ирина. К сожалению, нету возраста, мы всегда объявляем вот возраст наших победителей. Но ваш телефон, Ирина, начинается на, это московский телефон, 499-134 и так далее. Яна, 57 лет, из Омска, телефон начинается на 8-951-406. Михаил Куценогий из Санкт-Петербурга, 67 лет. Ваш телефон начинается на 431. Ну, естественно, впереди код Питера. Виталий Пятигайло из Москвы, 68 лет. Но сегодня возрастная публика, потому что первые викторины выигрывали сплошь молодежь. Видимо, вопросы стали посложнее. Итак, Виталий Пятигайло, 68 лет. Ваш телефон начинается на 495-379. И последняя победительница Ирина Лебедева из города Владимир, 41 год. Ваш телефон начинается на 8-960-733. Все наши победители получают аудиокнигу Натальи Басовской «История в историях. Великие женщины». Мы вас поздравляем с тем, что вы правильно и первыми ответили на наш вопрос. Вот. Но мы, естественно, не только задали вот такой вот вопрос на сайте, но также мы попросили нашего питерского корреспондента Марию Лаптеву сходить, вот, выйти на улицу Петербурга и спросить, знают ли его жители и гости, естественно, культурной столицы России, знают ли они, кто создал публичный парк на Елагином острову, который до сих пор на самом деле существует. Ну, называется по-другому,
называется,
конечно.
ЦПКО имени Кирова, по недоразумению, но на Елагином острову стоит.
Да, на том самом месте. Вот что выяснила Мария Лаптева.
У большинства опрошенных «Эхом Петербурга» горожан вопрос о том, кто был основателем первого парка развлечений на Елагином острове, вызвал затруднение. Студент Николай при этом искренне посетовал на свою недостаточную образованность в этом вопросе.
К сожалению, серость моя не позволяет мне дать ответ на этот вопрос.
Но не смогли сориентироваться в этом и те, кто в Петербурге живет с рождения. Например, Яна.
Я была в тех краях, но это было очень давно. А кто открыл, не знаю.
Не смог найти ответ на вопрос даже с подсказкой про Елагинский дворец и повар Алексей с многообещающей фамилией Пушкин.
Ну, Елагин, это что, это ЦПКО у нас или что это? Ну, бывал пару раз, но, знаете, я не очень интересуюсь архитектурой питерской, по крайней мере. Несколько другая направленность.
Приезжий Денис оказался куда любопытнее Виталия и сразу попытался узнать, стоит ли съездить на остров прямо сейчас.
А вот насчет истории я очень слабо знаю, потому что вот мы сами приехали только сегодня с утра в Петербург. Я сам с Пензы, а человек ко мне с Эстонии приехал. Предположений нет, потому что я изначально не знаю, что это такое. Если, наоборот, вы мне расскажете, где это находится и как туда попасть, мы с удовольствием сходим и поинтересуемся, где это вообще.
Большую путаницу в ответах, опрошенных корреспондентом «Эхо Петербурга», вызвало то, что сейчас на Елагином острове находится ЦПКО – Центральный парк культуры и отдыха, где часто появляются новые аттракционы. Так, например, полковник внутренних дел Владимир посчитал, что развлечения на острове появились совсем недавно.
С ребенком ходим туда периодически. практически. Ну, а насколько я знаю, он лет уже 8 как существует.
К середине 20 века отнес основание парк развлечений и председатель профсоюза Евгений.
Я одно могу сказать, что это, возможно, был 56-57 год.
Правда, часть опрошенных все-таки представляет себе историю парка на Елагином острове более продолжительной. Не обошлось без того, чтобы не приписать достижения основателю Петербурга Петру Первому. Так, например, считает Светлана.
А кто его мог открыть? Кто-то из основателей. Может быть, Петр Первый?
Почти такое же предположение высказал и пенсионер Владимир Парфенович.
Ну, это при Петре Первом. Петр Первый, наверное, открыл. Или Меньшиков.
Водитель Михаил предположил, что появиться первый парк развлечений мог уже немного позже.
Ну, наверное, времен Екатерины, мне так кажется.
О том, что гостеприимным хозяином Елагина острова и основателем там парка развлечений был Иван Перфильевич Елагин, некоторые опрошенные, правда, догадались по названию, но скорее наугад, например, бармен Вика.
Еще раз, парк где находится?
На Елагином острове.
Наверное, Елагин.
Офис-менеджер Ольга уже рассуждала при ответе на вопрос логически.
Наверное, Елагин. Ну, потому что там был его дворец, наверное, там и развлекалась публика придворная.
И только не пожелавший представиться гражданин попросил к нему с глупыми вопросами не приставать.
А почему вы меня спрашиваете? Мне 48 лет на носу, поэтому я никогда этим не занимался.
И удалился в сырую питерскую ночь.
Ну что ж, это была улица Санкт-Петербурга, которая, как выяснилось, не очень хорошо знает о том, кто же являлся создателем первого публичного парка увеселений на Елагином.
Ну, не беда, может, они какой-то подвох заподозрили. Потом питерская ночь, знаете, там ночь, улица, фонарь, аптека. Это не страшно. Но это был Иван Перфильевич Елагин. Вот хорошо бы, если бы мы это знали. В России не было тогда подобных увеселений. Во-первых, это было некоммерческое предприятие. Но он был вельможей и был богат. И, кстати, на масонские рукописи и планы тратил, как я уже сказал, большие деньги. Но вот любопытный штришок про Елагин дворец и Елагин остров и про Иван Перфильевича. Он устроил там карусели и качели. На качели была очередь, поскольку эта вещь была завлекательная. И он приказал смотрителям качелей выдавать, как он писал, простонародным девушкам специальные веревочки.
В сарафанах.
Да, в сарафанах, конечно. Чтобы они подвязывали эти сарафаны перед тем, как они вступают на качели, дабы не попадали в конфузное положение, когда взлетают высоко и открываются виды. То есть вот он об этом думал. Он был царедворец, он был канцлер, он каждый день был зван к Екатерине, он ведал судьбами полумира, он искал истину. Он искал философский камень, кстати, в подвалах своего павильона под флагом, там же. Ему было дело вот до крестьянских девок, которые могли оконфузиться. Вот этот штришок, эта веревочка, она стоит десятка иных манифестов. И вот это, как мне кажется, победа истинного масонского духа. Забота о реальном, о конкретном человеке, а не вообще о каком-то выдуманном абстрактном идеале.
Но... И вообще ответственность за народ. Правильно?
Ну, то есть, если это можно назвать ответственностью за народ и за его нравственность,
знаете,
да?
Знаете, просто из того тоже, опять-таки, что я читала, то масонские ложи стали едва ли не первыми такими сборищами, да, или там организациями, где люди рассуждали о нравственных ценностях, о таких категориях, как ответственность дворянства перед крепостными и так далее.
Ну, не только та. Это тоже, разумеется, имело место. Тут ведь что нужно понять? В государстве, каким была Россия до Петра, и каким ее хотели видеть, скажем, люди, противящиеся реформам, был один вид интеллектуального дискурса. Это была церковная проповедь, которая всегда говорится в императивном духе и не допускает ни толкований, ни возражений. В ложах люди... важно было не столько, о чем они говорят, сколько как они говорят. Они учились мыслить, они учились дискутировать, они понимали, что есть иные мнения, а не только мое. Они учились раздвигать интеллектуальные горизонты, они учились читать на иностранных языках, а тогда по-русски ведь книг было очень мало. Всему приходилось учиться. Переводы были с немецкого, французского, английского, ну и с древних языков. А об ответственности, скажем, дворянства перед крепостными не думаю, но об ответственности дворянства перед отечеством, о долге дворянском, о служении отечеству они говорили очень много. И, разумеется, их занимали извечные вопросы. Как построить царство истины, что есть справедливость, достижимо ли бессмертие.
Какие вообще направления в масонстве существовали на том этапе?
Ну, в России существовали все те же, что и на Западе, ведь российское масонство, ну, было как бы учеником западного, да? Поэтому все те же направления и были. Было так называемое голубое масонство, иоанитское, английское. Было так называемое красное, шотландское. Эти, кстати, цвета без всяких коннотаций с современными их понятиями. Красный сейчас означает большевистский, а голубой – гомосексуальный. А но тогда это были просто геральдические цвета. Была немецкая система, шведская система строгого наблюдения, слабого наблюдения. Это как бы некие детали. Чем отличалось строгое от слабого, понятно по названию. Строгое требовало больше от приверженцев, слабое давало больше свободу и более, так сказать, попустительно относилось к поведению конкретных братьев.
Кстати, вот развивая вашу мысль о том, что, в общем-то, многие ложи, это были, по сути, отделения европейских лож в России. Вот, в частности, я тут тоже нашла такое свидетельство в еще одной замечательной книжке «Работа над диким камнем». Это американская книжка, переведенная на русский язык. Очень тоже хорошая, интересная.
Дуглас автор,
и,
да?
Да-да-да, и непредвзятая.
Замечательная книга.
Тоже всем советую почитать, кто интересуется этим вопросом. Вот здесь тоже такие строки. Так, прошу прощения, вот. Великая английская ложа, также известная как провинциальная ложа, кроме единственного заседания в Анечкином дворце в 1783 году, собиралась всегда в доме Ивана Перфирьевича Елагина на одноименном острове в Санкт-Петербурге.
Тут надо вот что сказать. Если уж говорить об Иване Перфильевиче как о реформаторе российского масонства, то, как сказал один историк масонства, он добился для российских масонов автокефалии, то есть своеобразного самоуправления. То есть он стал первым великим провинциальным мастером в России. Это было, ну, великое достижение для российского масонства. И факт признания авторитета российских вольных каменщиков, российских братьев за рубежом. Это все связано с личностью и деятельностью Ивана Перфильевича.
Чем вообще отличались французские ложи от английских, от шотландских, от немецких?
Отличий очень много. Я боюсь, их перечисление заберет у нас слишком много времени. Я скажу очень-очень вкратце. Отличались тремя главными моментами. Первое – ритуальностью. Английское – самое простое, шотландское – самое сложное, там множество так называемых градусов. Слово «градус» означает ступень на латыни. И, скажем, масон 40-го градуса совершенно не означает, что 40 градусов напиток – это его удел. Шотландское масонство, которое напрямую возводило себя к рыцарям-тамплиерам, было гораздо богаче обрядностью, гораздо более пышное, театрализованное. И вот эти все степени посвящения были там необыкновенно с красивыми названиями. Немецкое масонство было строже в соответствии с германским духом и стремилось больше к просвещению и к самоуглублению. Французское было более вольным вплоть до, как мы говорили, приглашения дам, что в других ложах не приветствовалось и даже не допускалось. И, кроме того, французские ложи ставили перед собой больше задач просветительских и больше задач политических.
А вот в России какая из лож, какое из направлений, скажем так, было наиболее влиятельным?
Английская и немецко-шведская, так называемая Рейхелева система. Но Иван Перфильевич сумел их примирить. Но он понимал примирение только как власть, как его власть, да, как дальнейшее развитие под его руководством.
Кстати, его ложа называлась
«Девять муз».
«Девять
муз». Да,
«Лоза
девяти муз».
Да, и наш следующий герой, Николай Иванович Новиков, писал следующее о елагинских ложах. «Братья елагинских лож почти играли масонством, как игрушку, собирались, принимали, говорили много, а знали мало».
Ну, Николай Иванович великий человек, но он тоже не во всем бывает прав. Видите ли, масоны – люди, как и все люди, им присущи и борьба честолюбия, амбиции, тщеславия, пустых иной раз. Поэтому несправедливо было частично обвинение. Иван Перфильевич также гнобил своих противников и запрещал переходить чуть ли не под страхом отлучения и проклятия из своей ложи в соперничающую. Все это было. Но это внешняя, так сказать, вещь. Это как пена на волне. Но нужно же отличать глубину волны от пены. То, о чем вы говорите, это свидетельство соперничества, борьбы честолюбия. А вот громадная работа, которая велась, она в том, что Иван Перфильевич Елагин перевел огромное количество трудов просветителей на русский язык. Он перевел множество поэтов, писателей, философов, даже тех, чьи мнения он не разделял, как, например, Вольтера и Руссо. Но он был столь велик, что он мог, пожалуй, повторить за Вольтером фразу: «Я ваших взглядов не разделяю, но готов положить жизнь за то, чтобы вы их могли свободно выражать». Он очень спорил с вольтерианством, со свободомыслием, как он его понимал, но делал все для того, чтобы эти взгляды тут были известны, и было понятно, что отвергается. Вот подлинное величие духа.
Телефон для смс-ок +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Пишите нам, задавайте вопросы и, может быть, какие-то реплики. Скажите, а почему люди во времена Екатерины вступали в масонские ложи?
Я думаю, во все времена люди вступали в масонство более-менее по трем главным соображениям. Они, кстати, хорошо описаны у Толстого в сцене приема Пьера Безухова в масоны. Это, по-видимому, изображение приема самого Льва Николаевича. Большинство, думаю, вступало из соображений суетности. Это была тусовка, как по-современному выражаться. Это было модно. Об этом все говорили, как я могу быть не там. Это было сильным побуждением для части юношества. Вторым – возможность познакомиться с сильными мира сего, с вельможами, с людьми богатыми, и тем самым либо жениться на чьей-нибудь дочке, либо карьеру сделать, либо место получить. Тоже вполне понятное соображение. И, наконец, самая численно малая, но самая лучшая, самая духовная часть масонства были люди, которые шли за истиной. Это люди, которые шли за духовной работой, за улучшением мира, как они его понимали, и, прежде всего, через улучшение самих себя. Вот с этими-то людьми, с их деятельностью и связаны лучшие страницы истории российского и мирового масонства.
Но человек, который назвался Петрарк, ни больше, ни меньше, задает вопрос, а когда в ложах масонов появился обряд обрезания?
Петрарк, вам бы лаура хорошего. Обряда обрезания, дорогой Петрарк, в ложах масонов не было никогда. Обрезание практиковали египетские жрецы, а вслед за тем и все приверженцы иудейской религии, каковой среди масонов не было. Ибо все они были христиане, а некоторые даже очень привержены этой религии. Поэтому масонство и обрезание – вещи абсолютно несовместимы.
Так, значит, следующий вопрос – так, этот человек, мы его не будем читать.
Не будем.
Да, тут, ну, примерно такие же вопросы. На самом деле, может быть, еще у кого-нибудь есть более здравые вопросы.
Все про обрезание спрашиваю?
Спросить, да.
Ну, на ночь глядя, это понятно.
Написав смс-ку нам.
Людей беспокоит Гондурас.
+7 985 970 45 45. Спрашивать надо не про Гондурас, а про масонов в эпоху Екатерины II. Какова главная цель масонов? Вот нас тоже тут спрашивают.
Главная цель масонов – добиться такой ситуации в обществе, когда бы воплощались две их главные масонские триады. Одна формулировалась как «либерте», «эгалите», «фратерните», «свобода», «равенство», «братство». Это всем нам известно, и против этих фраз никто особо не возражал. Либо была у них вторая триада – «salut, force, union» по-французски. Благословение, которое приходит через силу и союз. Вот они хотели достичь такого положения, когда все здоровые силы в обществе были бы консолидированы. Ну, а «свобода», «равенство» и «братство» комментариев не требуют. Те, кто не любил масонов во все времена, по каким-либо причинам боялись свободы, равенства, либо братства.
Угу. Нам Андрей из Пензы пишет: спасибо за передачу, расскажите о их алфавите. У масонов есть свой собственный алфавит?
Нет, я никогда не слышал о масонском алфавите. У них есть своя система, ну, кодировки, что ли, шифров определенных, потому что есть вещи, которые они не хотели бы, чтобы всем профанам, как они говорили, то есть непосвященным, были бы ясны. Но никакого своего алфавита у них не
было.
Да,
но есть зато система символов, и мы о них рассказываем в каждой передаче, поэтому вот сегодня мы решили вам рассказать о молоте и резце, то есть это инструменты каменщиков,
да,
которые явились символами и масонов в том числе.
Ну, масоны ведь все орудия труда каменщиков, реальных каменщиков, каменотесов и тех, кто кладут стены, они это переосмыслили в метафизическом, в ином ключе. Работа над диким камнем, внутренним, в душевном смысле, она говорит о чем? Следует себя переделать, сделать из дикого камня человеческих страстей, импульсов, животных каких-то вожделений, сделать обработанный камень человека возвышенного, изысканного, тонкого и устремляющегося к высшим ценностям. Как этого можно достичь? С помощью резца и молотка. Но метафизически это как переосмысливается? Резец – это слово учителя, а молот – повеление мастера и повеление старших в ложе. Вот благодаря назиданию, благодаря учению и благодаря дисциплине, да, откалывается все лишнее, и камень становится отшлифованным и гладким.
Кто из русских царей был масоном? Андрей задает вопрос.
Андрея не было среди русских царей, я не помню. А вот Павел и Александр I, они были масонами, и оба вступили в масонство еще цесаревичами. То есть не царями, а великими князьями, наследниками престола.
Да, подводя итог сегодняшней передачи, я хочу вам задать вопрос. Так чего же, скажем, добились масоны в царствовании Екатерины?
Они добились очень многого. Во-первых, они вместе с государством способствовали тому, что Россия из азиатской окраины превратилась в великую державу. Кроме того, Россия стала признана на Западе. И я бы сказал так, масоны внесли огромный вклад в дело преображения русского дворянства как ведущего, направляющего элитного слоя русского общества. И преображение это, оно отчетливо видно. Русские инженеры научились строить корабли, не хуже английских, голландских, и победа над турками, и над шведами. Это подтверждает, российские военные добились неслыханных успехов Суворов и начала карьеры Кутузова. Какие еще комментарии? Русские писатели. Карамзин написал первый российский бестселлер «Бедная Лиза», была переведена на 6 европейских языков. Российские ученые Ломоносов, Риман. В конце концов, российская армия и сам стиль российской жизни, Петербург, стал признан европейским городом. Я думаю, что лучше всего иллюстрирует достижения российских масонов пьеса тоже масона, одного из них, как у вас говорят на эхе, Дениса Ивановича фон Визена. Целый клан фон Визенов, немцев, которые приняли православие, похоронен на Донском кладбище, там множество масонских захоронений. Так вот, фон Визен написал комедию «Недоросль бессмертную». И вот вы просто вслушаетесь в звучание фамилии, и вам все станет ясно. Простаков, да, тот Митрофанушка, который не хочет учиться, а хочет жениться. Сейчас и жениться, по-моему, не очень-то хотят, или хотят жениться на максимальном возможном числе.
Зачем жениться?
Да, зачем действительно жениться, когда и так оно все получится, но учиться не хотят, тем не менее. И там есть такой Тарас Скотинин, ну, фамилия уже настолько красноречивая. А кто противостоит этому? Милон, который любит Софью, премудрость, не просто красоту, но премудрость, и два таких, значит, рупора авторских идей, Правдин и Стародум, который хранит Петровские заветы. И вот Скотинин личность, видимо, конченная. А вот Простаков, он еще может из Митрофанушки, действительно простака и дурачка такого, стать Милоном, если он будет слушать Правдина и Стародума, но вот как бы пойдет в обучение к крестцу и молоту. И тогда он сможет переделать свою вот эту простоту, которая хуже воровства, в изысканность, тонкость и в умственное развитие. Вот это, мне кажется, есть некий идеал, который ставило перед собой екатерининское масонство. И поскольку Россия завершила 18 век великой державой, то можно уверенно сказать, что российские масоны своей цели в основном добились.
Так, сейчас у вас, уважаемые радиослушатели, есть возможность позвонить нам в эфир и задать свои вопросы Леониду Мацеху, если у вас они есть. Итак, телефон прямого эфира, московский телефон 363-3659, 363-3659. Звоните и задавайте свои вопросы Леониду Мацеху. У нас еще очень много вопросов на смс-ке.
Ну, задайте их.
Так, ну, извечный вопрос, но я все-таки его еще раз задам. Откуда в России возникла ассоциация масонов с евреями? Откуда пошло в России выражение «жидомасон»? Антон из Ростова.
Я еще раз на него отвечу, этот вопрос Антону из Ростова. Выражение это родилось отнюдь не в России. Россия его заимствовала, как и многие другие вещи. Выражение это внедрил впервые аббат-иезуит Огюстен Барюэль. После Французской революции, когда ему нужно было как-то объяснить все зверства, которые во время революции в конце XVIII века творились,
просвещенной Франции. Кстати говоря, тоже был масоном.
Да, разумеется. Но так же, как и жертвы революции, во множестве были масонами. Поэтому обвинять масонов в том, что они инспирировали революцию, смешно и глупо. Но Барюэль, смешав, как говорили его оппоненты, крупицы истины с манбланами лжи, написал вот такую вот тенденциозную, абсолютно лживую картину, где обвинил масонов мифических и евреев, мифических, которых он выдумал, таких евреев, таких масонов не было, в организации всех вот этих зверств и ужасов, происходивших во время революции. Потом этот термин сторонники теории заговора повторяли, и особенно этот термин пришелся по вкусу доктору Геббельсу, мастеру пропаганды, который сделал его достоянием, так сказать, широких масс общественности, и сейчас люди, разделяющие нацистскую и фашистскую идеологию, этот термин повторяют.
У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, добрая ночь, точнее.
Выключите, пожалуйста, радиоприемник, иначе у нас идет эхо. Представьтесь, пожалуйста.
Иван из Москвы.
Где-то или читал, или слышал, что несколько символов масонских существует на американской валюте, то есть на долларе. В частности, глаз и там треугольники, что-то еще. Насколько это действительно так? Я понимаю, что кто-то из основателей, отцов-основателей Соединенных Штатов относились к масонам.
Большинство из них, я вам скажу, большинство.
Практически все, Иван, отцы-основатели Соединенных Штатов были масонами. Дизайн купюры одного доллара разрабатывал Бенджамин Франклин, один из величайших масонов американских и мировых. Там действительно есть треугольник с глазом и надпись
«Аннет Кептис»,
да, лучезарная дельта, каковая красуется и на фронтоне Казанского собора в Питере, и на многих других, кстати говоря, питерских церквах. Она же отображена в очертаниях острова Новая Голландия, единственного рукотворного в Питере, и в пересечении улиц определенных питерских. То есть это есть некое пожелание успеха в неслыханных, грандиозных, небывалых начинаниях. «Annuit Captis» означает с латыни «Да благословит Господь начинания наши». Знак этот совершенно замечательный, бояться его ни в коем случае не следует.
363-3659, звоните, спрашивайте свои вопросы. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Артём, мне 30 лет, я из Москвы.
Угу. Артём, какой у вас вопрос?
Алло.
Алло, да, задавайте свой вопрос.
Если можно, вкратце, не могли бы рассказать о розенкрейцерах, и имели ли они какое-то отношение к масонству, и, ну, сколько возможно, расскажите, пожалуйста.
Мы поняли, спасибо, Артём. Это такой длинный вопрос, а ответить на него придется действительно вкратце.
Ну, если совсем вкратце, Артём, то мы посвятим, возможно, розенкрейцерам отдельную передачу, либо как минимум часть ее. Скажу только, что часть масонов была розенкрейцерами. Например, Николай Иванович Новиков, будучи членом нескольких масонских лож, одновременно возглавлял и ложу московских розенкрейцеров. То есть они как бы пересекаются внахлёст. Но в чём-то цели у масонов и розенкрейцеров совпадают, в чём-то разнятся.
А в чём разнятся?
Разнятся прежде всего в том, что масоны, многие из них, ставят перед собой политические задачи, и их интересует этот мир со всеми его страстями. А розенкрейцеров, как правило, нет, их интересуют вещи исключительно духовные. Слияние с абсолютом, достижение бессмертия, проблемы рая, отношения Бога и мира. Вот такие вопросы, бытийные, не бытовые.
363-3659, звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Я думаю, что мы еще успеем принять пару звонков. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый
вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здорово, что дозвонился. Меня зовут Алексей, мне 28 лет, Москва.
Да, Алексей,
у меня такой вопрос. Немножко не в тему. Скажите, пожалуйста, Иммануил Кант был масоном или нет?
Спасибо, Алексей.
Иммануил Кант не был масоном, но хуже от этого не стал. Не все выдающиеся люди были масонами, но ведь никто никогда не говорил об этом. Но вот современник Канта, Гёте, например, масоном был.
363-3659, задавайте свои вопросы. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, выключите радиоприемник немедленно или отойдите от него подальше.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Скажите, пожалуйста.
Как вас зовут, извините, пожалуйста, как вам обратиться?
Меня зовут Эрнест, Москва.
Эрнест.
Скажите, пожалуйста, в чем разница между масонцем и аритом?
Спасибо, Эрнест.
Ну как Эрнест вам отвечать? Слово «Эрнест» означает «искренне», и это вопрос искреннего человека. Но, видимо, учиться не было времени. Арийцы – это название неких племен, которые обитали в древности в Иране, а потом пришли в Индию. Термин «арийцы» потом использовала гитлеровская пропаганда, вот уже упомянутый нами Геббельс, для оправдания чудовищного расового мифа о якобы существующей высшей арийской расе и о остальных, которые недочеловеки. Славяне, французы, негры, ну и хуже всех с их людоедской точки зрения, были евреи.
И цыгане.
И цыгане, наиболее далекие от арийцев, мифических. Вот. А слово «масонец» существует только, наверное, в вашем воображении. А есть слово «масон», что означает «каменщик».
363-3659, последний звонок мы, наверное, успеем принять. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Григорий.
Григорий, какой у вас вопрос?
Григорий из Екатеринбурга.
Да, вопрос вы задавайте.
У меня вопрос, вот, я хочу поправку внести, потому что вопрос такой. Доллар рисовал же Рерих, находясь в Индии, а не масоны рисовали доллар.
Спасибо.
Это, Григорий, одна из версий. По поводу всех, практически всех крупных деяний масонов существует множество легенд и мифов. Как, например, существует легенда, что в подвале павильона под флагом Ивана Перфильевича Елагина, в его дворце на его же острове, искали философский камень, там туда приезжали Сен-Мартен, Калиостро, Казанова, выдающиеся путешественники, авантюристы той эпохи. Легенда о том, что Рерих имел отношение к дизайну доллара, не более чем легенда. Зная личность Рериха, трудно себе представить, чтобы его интересовал дизайн валюты. Он был человек, к деньгам относившийся крайне отрицательно.
Ну и он, по-моему, позже, да, все-таки.
Кроме того, к тому моменту доллар уже давным-давно был в хождении, и уже его дизайн претерпел некоторые крупные изменения. По поводу Рериха, это, мне кажется, очевидная легенда.
Ну, последний звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос очень коротко. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос. Нет, не удалось нам заслушать этого человека. Ну что ж, тогда мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Напомню, что мы говорили о золотом веке масонства в России. И этот век пришелся на времена Екатерины II. Это первая передача из этого, скажем так, цикла екатерининского. Всего их будет 5. И в следующий раз мы поговорим о масонах и просвещении. А главным героем нашей передачи следующей будет Николай Иванович Новиков, человек, который сделал доступным и популярным книги, журналы, газеты и так далее.
Величайший российский книгоиздатель за всю историю российского книгоиздательского дела.
Да, в эфире была передача «Братья», вела ее Наргиз Асадова, и экскурсию проводил Леонид Мацех, доктор филологии и теологии.
Всего наилучшего.
Да, и с нами в прямом эфире также был звукорежиссер Николай Котов. Всего доброго.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.